Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе заглядываем в прошлое, в события, ну, например, 100-летней давности. Заглядываем для того, чтобы представить себе, как могла бы сложиться история нашей страны, если бы не решение некоторых чиновников, принятые в очень важные и критические моменты в нашей истории.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Сослагательное наклонение – особая форма грамматической категории глагола, которая выражает желательное и предположительное действие. В русском языке для этого используется конструкция, которая состоит из глагола в прошедшем времени и частицы «бы». Например, «если б я был султан, я б имел трех жен». Лингвистика утверждает, что есть два типа сослагательного наклонения. Сослагательное наклонение предвидения. Например, «я бы никогда не назвала тебя идиотом». Есть сослагательное наклонение воли. Например, «а не вошел бы ты в магазин за хлебом». Знаменитый фразеологизм «истории не терпит сослагательного наклонения» означает, что при оценке исторических процессов некорректно употреблять фразы наподобие «если бы летом 1917 года Временному правительству удалось арестовать Владимира Ленина по обвинению в экстремизме, никакой революции не было бы». Некорректно, поскольку история пошла так, как она пошла, а все остальное – безосновательные спекуляции.
Итак, в сегодняшней программе мы заглядываем в события столетней давности. Заглядываем для чего? Для того, чтобы не наступать на те же грабли?
Ну, я первое, с чего бы хотел начать, глубоко уважаемые радиослушатели, сегодня с того, что название «Сослагательное наклонение» нашей передачи появилось, собственно, из-за Дмитрия Делинского.
Так.
Который любит присказку или пословицу, что история не терпит сослагательного наклонения.
Ну, это правда, на самом деле.
Это правда, да. Но если вот сегодня события сегодняшнего дня так напоминают, напоминают нам исторический процесс, то, наверное, мы именно и начнем с этого передачи. Мы неоднократно использовали для понимания известную нам нравственную формулу Владимира Сергеевича Соловьева, которая звучит так. «В то время, как животное стремится только жить, в человеке является воля жить как должно. А когда же, собственно, является нравственный вопрос, чтобы жить как должно? А вот тогда, когда внутренний голос совести называет себя законом и говорит, так нельзя, так не должно, а животное влечение противоречит закону и является беззаконием и грехом. Закон, а по существу совесть, показывает, что я не должен делать. А вот что должен делать, не говорит. И что же тогда? Вот тут-то нам на помощь и приходит альтруизм от слова «альтри» и другие. Для других, для общества, для земли русской. И, конечно, высшее милосердие. Мы вспоминаем нашу передачу «Открытое письмо к Александру Сергеевичу Пушкину». Сегодня мы с вами рассмотрим ситуацию в России в предвоенный период и период войны 1914 года и канун революции. Для этого нам понадобятся эксперты, их несколько. Некоторые из них, говоря словами Пушкина, уже не на перекличке, а точнее Петр Бенгардович Струве, Михаил Иванович Туган-Барановский, Николай Дмитриевич Кондратьев, но есть и здравствующие ныне, пожелаем ему крепкого здоровья, это профессор Санкт-Петербургского государственного университета Геннадий Григорьевич Богомазов. Результаты исследования этих авторов мы будем использовать в последующих передачах о военном коммунизме и новой экономической политике и, конечно, о сегодняшнем дне.
Фарватер.
Итак, экономическая история России. Автор Петр Бенгардович Струве.
Это экономист, академик, депутат царской еще Госдумы, один из идеологов, на минуточку, белого движения. Во время гражданской войны, после поражения Врангеля в Крыму в 19 году, он эмигрировал в Европу и, собственно, там занимался описанием экономической жизни, экономической ситуации в нашей стране.
Кроме того,
из-за границы.
Да, руководитель марксистского кружка, в который входил выдающийся политэконом Туган-Барановский. Кроме того, это тот тот человек, который постоянно вел споры с Марксом, с Лениным, с Энгельсом в отношении развития капитализма в России.
Итак, Петр Струве.
Он пишет нам. 19 января 1730 года умер 16-летний император Павел II. Верховный тайный совет с участием двух фельдмаршалов избрал на престол племянницу Петра Великого, герцогиню Курлянскую Анну Иоанновну. Это избрание сопровождалось предложением ей кондиций, ограничивающих самодержавную власть и явившихся лишь первым шагом к опубликованию целой Конституции Российской империи. И теперь главная мысль Петра Бенгардовича Струве. Ленин смог разрушить русское государство именно потому, что в 1730 году курлянская герцогиня Анна Иоанновна восторжествовала над князем Дмитрием Михайловичем Голицыным. Это отсрочило политическую реформу в России на 173 года и обусловило собой ненормальное извращенное отношение русского образованного класса к государству и государственности. Но так ли это? Это большой вопрос. И не только потому, что по Платону образование без добродетели худшее из зол, а скорее даже потому, что в Англии навигационный акт вступил в силу в 1651 году. А в России тариф Менделеева, таможенный тариф, толковый тариф, заработал только в 1891 году.
То есть фактически два века спустя, да?
Конечно, и причину революции следует искать именно в этом факте, а точнее она, эта причина, в потере таможенного тарифа в 1904 году. Ну, и, конечно, в нравственном состоянии общества.
Так, а теперь давайте остановимся на пару секунд для того, чтобы вспомнить, о чем, собственно, идет речь. Навигационный акт – это английский закон, мы уже сказали, был принят в 1651 году, закон, по которому английский торговый флот получал небывалые таможенные преференции в те времена, когда владычицей морей была Голландия. В результате действия этого закона за считанные десятилетия Великобритания стала владычицей Марии, стала ведущей морской мировой державой. По большому счету, это был первый масштабный опыт государственного протекционизма, более того, очень успешный опыт. А таможенный тариф Дмитрия Менделеева – это тоже государственный протекционизм. Грубо говоря, российское государство повышает пошлины на импорт керосина, например. В результате производство керосина внутри страны растет настолько, что мы начинаем поставлять его на экспорт. А внутренние цены от этого снижаются. И так со многими другими товарами. Таможенный тариф Менделеева был введен в действие в 1891 году, мы уже сказали, то есть два века спустя английского навигационного акта. И вот тогда, когда таможенный тариф Менделеева вступил в силу, российская экономика рванула вверх такими темпами, что наши европейские партнеры, как сейчас принято говорить, да, они серьезно забеспокоились.
Именно так. И я хотел бы обратить внимание, что главная эта беда в том, что этот тариф смог просуществовать только до 1904 года.
То есть 15 лет наша экономика развивалась вот так, как она должна
развиваться. Как она должна была бы развиваться. Поэтому, конечно, как только это происходило на фоне состояния нравственного общества, и все остальные события имели другое видение и звучание. Смотрите, и Петр Струве, и Михаил Иванович Туган-Барановский говорят, что все для человека, все во имя человека, для блага человека. А какого человека? Отдельного человека? Богатого меньшинства или бедного большинства? А какое это имеет нравственное значение? Если вы помните, уважаемые радиослушатели, то в нашей передаче 11 сентября прошлого года мы обсуждали с вами причины революции 1917 года, а именно потерю нравственного равновесия в обществе и в его социальное разложение. Соловьев Владимир Сергеевич также уже в известной нам цитате говорил, что «А когда при равнодушии общества к высшим идеям является крайнее неравнодушие к низшим интересам и материальным благам, тогда ясно, что наступило социальное разложение». Вот теперь с помощью профессора Богомазова рассмотрим практические примеры того времени и сравним их с сегодняшним днем.
Сергей Викторович, давайте мы это рассмотрение продолжим после небольшой паузы. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. в режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным разбираемся в том, что такое сослагательное наклонение и какое применение этот термин, филологический термин, да, имеет к российской экономике. Мы смотрим в прошлое нашей страны, в события столетней давности, для того, чтобы не наступать на грабли во второй, в третий, я уже сбился со счета в который раз. В предыдущей части программы мы остановились на том, что профессор Богомазов рассматривает практические примеры вот того, самого времени, начала прошлого века, и сравнивает их с сегодняшним днем.
Итак, в конце 19 столетия Германия превратилась в достаточно мощную державу, претендовавшую на захват новых территорий и вывоз капитала. Напоминаю, что в 1904 году Россия теряет таможенный тариф, а Германия после отмены этого тарифа начинает усиленно развиваться. При этом России именно из-за потери этого тарифа приходится покрывать дефицит своего бюджета займами. Уже в 1907 году, цитирую профессора Богомазова, Россия, обремененная грузом французских займов, вынуждена была выйти из тройственного союза и присоединиться к союзу банкирскому.
Под банкирским союзом, я так понимаю, имеется в виду Антанта, да? Франция и Англия.
Именно так.
Союз с Англией и Францией. Вот, кстати, интересно, а что было бы, если бы Россия не разрывала связи с тройственным союзом, с Германией и с Австро-Венгрией в Первую мировую войну, в таком случае, что получается? Наша страна вступила бы для того, чтобы воевать не на своей территории, да, экспедиционными войсками, как это сделали Штаты?
Я думаю, что вопрос был бы интересней, что было бы, если бы Россия не потеряла таможенный тариф в 1904 году. Вот более какой интересный вопрос. Не было бы не только войны, а Россия бы развивалась с точки зрения экономической семимильными шагами. Россия процветала бы, и все факты указывают на это.
Но давайте возвращаться к финансовой стороне вопроса. К началу 2014 года, по привычке мы же сравниваем все достижения современной экономики с 1913. Итак, к 2014 году, вот для меня это открытие, Россия влезла в долги, да? Долги перед французами, долги перед англичанами. Вопрос, а почему это плохо? Ну, просто в современном мире государственные задолженности, заимствования – это нормальный инструмент развития.
Это так бы так, но если вы помните, совсем недавно современная Россия заимствовала деньги на Западе, и в этом случае о самостоятельной внешней политики речь уже не шла. И тут действительно вместо «Боже, царя храни» запоешь «Боже, спаси Америку», что, собственно, и продемонстрировал нам первый президент Борис Николаевич Ельцин. Возвращаемся в 1915 год. Прямая цитата, Геннадий Григорьевич Богомазов. «Военно-промышленные комитеты, представляющие в большинстве случаев интересы крупных собственников, банкиров, лоббировали через посредство депутатов Государственной Думы разверстку заявок между заказчиком и исполнителями. Вам это ничего не напоминает сегодня? Полная деморализация экономики.
Ну, то есть государство рулит экономическими процессами, точнее, чиновники рулят экономическими процессами.
Конечно, если бы государство, конечно.
Так.
Именно крупные собственники, банкиры, повторяю, лоббировали через посредство депутатов Государственной Думы разверстку, то есть делили заявки между заказчиками и исполнителями.
Но в результате мы помним грандиозные скандалы, которые начались еще во время войны с японцами в 1905 году, когда снаряды не летели и снаряды не взрывались.
Да, да,
когда
да,
снаряжение российской армии было ниже вообще всякой критики. Мы проиграли.
Я бы в данном случае, используя то самое сослагательное и несослагательное наклонение, обратил бы внимание наше с вами и наших радиослушателей на сегодняшний день. А сегодня-то что? Очень все это похоже. 19 июня 1915 года военный министр внес в Государственную Думу законопроект об образовании особого совещания по обороне. Его деятельность была сорвана борьбой финансовых кланов и групп за свои корыстные интересы. Как будто и не было 100 лет. Все так же, все те же и все то же. Член особого совещания Маниковский пишет, что предприниматели отстаивали свои корыстные интересы, прибыли и сверхприбыли. Совещание не находило никаких аргументов в защиту интересов государства и обороны Отечества. Уже в 1914-15 годах наблюдалась неблагополучная ситуация в тяжелой промышленности. Резко снизилось производство в легкой промышленности. Подвижной состав на транспорте разрушался и плохо пополнялся. Донбасс был завален углем, невывезенным углем, при этом города России замерзали. Хлеб был почти 15 миллионов тонн, но его не могли доставить и в центре России голодали. Расходы государства резко выросли, что вызвало мощную волну инфляции. Масло подорожало более чем в 8 раз. Цены на промышленные товары выросли почти в 6 раз. В то же время номинальная заработная плата с учетом сверхурочных работ и удлиненного рабочего дня увеличилась только в 2,5 раза. Прямая цитата: «За время войны было заключено договоров и займов на общую сумму больше 42 миллиардов рублей».
И это дореволюционные рубли, да, золотом.
Это дореволюционные рубли, это безумные деньги. Кредитором России в годы войны была в основном Англия, но при этом 3/4 основного внешнего долга приходилось на Францию. Вот это все и иллюстрирует нравственное состояние общества в России и то самое социальное разложение.
То есть богатеют те, кто сидит на военных контрактах, допустим, да, попил бюджета.
Богатеют те, кто сегодня обналичивают деньги. Богатеют те, кто сегодня уводит деньги из акцизного налогообложения. Богатеют те, кто сегодня занимается в офшорных компаниях. Всем все известно, и сослагательное наклонение не нужно. Только не предпринимает никаких действий правительство вообще по этому поводу. Действий нет.
Фарватер.
Да, это мы возвращаемся к истории, возвращаемся на 100 лет назад.
В разделе «Февральская революция. Экономические и политические причины» профессор Богомазов, к сожалению, не анализирует нравственное состояние общества в этот период экономического развития России. Хотя вольно или невольно касается этого вопроса в цитате французского посла-палеолога о том, что у Николая II нет ни одного порока, но у него наихудший для самодержавного монарха недостаток. Так отсутствие личности.
Вот даже так.
Или той самой воли, которая формируется благодаря внутреннему голосу совести, который говорит, что не делать и что не должно. А вот высшее милосердие, как часть альтруизма, говорит о любви человеколюбии не только и не столько для собственной семьи, пусть даже и царское ее окружение, а в первую очередь для других, для общества, для земли русской. Почему? При Александре III, императоре, все было стабильно и хорошо. Конечно, был толковый тариф, и системно развивалась промышленность, и не было войн. Но главное, у императора Александра III была высочайшая нравственность и политическая воля. А вот теперь, Дмитрий, спросите у меня, а при чем тут сослагательное наклонение?
Спрашиваю, да, при чем здесь сослагательное наклонение?
А при том, что сегодня без нравственности и политической воли президента Владимира Владимировича Путина мы ничего не сделаем. У нас Европа, конечно. Но Восток. И все заключается в высшем государственном почине. Без него никак нельзя. Поэтому и ждем высший государственный почин.
Фарватер.
В заключение хочу сказать несколько слов о периоде временного правительства России. Тут много фактов, сообщу только один. Для несослагательного наклонения. То есть о том, что по-прежнему актуально и сегодня. Прямая цитата того времени. «Новым явлением в русской экономике стало сосредоточие в руках акционерных банков не только пакетов акций крупных промышленных компаний, но и акций других банков. Эта гибельная политика монополизации всего и вся и привела временное правительство к отставке. Все сказанное в 1917 году полностью соответствует и современному известному примеру декапитализации внешэкономбанка в этом году на 200 миллиардов рублей после санации и каких-то обанкротившихся банков. Вот в связи с этим фактом и другими фактами. А вам не кажется, Дмитрий, что наше правительство сегодня себя ведет как временное?
Ни к чему не призываем, но мы помним, чем все закончилось 100 лет тому назад. Ситуация сейчас, конечно, далека от революционной, но, смотрите, верхи, у меня такое впечатление, верхи уже не хотят.
Видимо, так, судя по завершившемуся форуму финансовому в Москве.
Ставим дискуссию на паузу. Доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, спасибо и хорошего дня.
Спасибо, всего вам доброго, до свидания.
Фарватер.